С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Московская городская дума в третьем окончательном чтении сегодня приняла генеральный план развития города до 2025 года, несмотря на многочисленные протесты. В Афинах полиция вступила в столкновение с демонстрантами, протестующими против плана сокращения госрасходов. Убиты несколько человек. Новый российский закон, позволяющий бюджетным организациям работать на коммерческой основе. Мнение экспертов. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Московская городская дума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года. Сегодня утром милиция задержала более 25 участников акции протеста против принятия генплана, собравшихся у здания Мосгордумы с плакатами и с черными листами бумаги, символизировавшими генеральный план. По мнению протестующих, этот документ не отвечает интересам горожан и составлен в угоду строительным компаниям. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
С утра главный вход в здание Московской городской думы под охрану взяли усиленные наряды милиции. Противники принятия генерального плана столицы заранее предупредили, что придут к депутатам с черными метками и предупредят, что документ о развитии города до 2025 года незаконен и его необходимо доработать. Одним из первых к Московской городской думе утром пришел соучредитель молодежной общественной палаты Дмитрий Гудков. Лично спикеру столичной думы Владимиру Платонову он принес кувалду.
Наши власти умеют, к сожалению, разрушать, а не создавать и не строить. Вот мы эту кувалду им передали, и она им пригодится больше, чем какие-то инструменты для строительства.
Сопредседателя оппозиционного движения «Левый фронт» Сергея Удальцова милиционеры встречали при выходе из метро. Передать черную метку и обращение депутатам Думы ему так и не удалось. Одним из первых он был задержан за проведение несанкционированного пикета. Охрана Мосгордумы посчитала черный лист бумаги, который держал в руках Удальцов, лозунгом, что и стало поводом для задержания.
Этот документ не решает те стратегические проблемы, а именно проблемы перенаселенности, транспортного коллапса, уничтожения экологии, которая сегодня тревожит всех москвичей.
На протяжении всего флешмоба к протестующим по очереди выходили депутаты Мосгордумы. Трое представителей коммунистов отказались голосовать за принятие генплана, рассказывает руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков.
Мы считаем, что действительно генеральный план Москвы на сегодняшний день не учитывает системных ошибок, которые в нем заложены. В основном мы исходим уже сейчас не из теоретических положений законодательства, а из тех реалий, которые есть в Москве. Это точная застройка, это не решение транспортной проблемы.
Позицию партии власти представил член Единой России, председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников.
Не было прецедента, нет такого закона в Российской Федерации, который прошел такое тщательное бы обсуждение, такое количество поправок. Вот к третьему чтению 377 поправок. Причем многие поданы оппозицией, приняты. Там работал Архнадзор, известное общество. Ну, как любой закон, стопроцентного, что ли, чистоты в нем нет.
Единственным участником акции, который смог пройти в здание Мосгордумы и передать черную метку, предварительно воспользовавшись депутатским удостоверением, стал член «Справедливой России», представитель Государственной Думы Антон Беляков.
По-моему, правительство Москвы уже ошалело просто. И пора уже кому-то дать, причем не по шапке, но если быть точным, по кепке. Где-то должен быть конец московского беспредела, где-то должно уже у правительства Москвы, на мой взгляд, переклинить. Может быть, эта черная метка, как у пиратов, станет основанием для того, чтобы кое-кто потерял свое место.
В ходе акции протеста в общей сложности за проведение несанкционированного пикета были задержаны более 25 человек. Место пикетчиков вскоре заняли саперы. Как попытались объяснить милиционеры, не исключено наличие у здания Московской городской думы взрывного устройства. При обходе территории сотрудники ОМОНа обнаружили подозрительный предмет. Поиски, которые сопровождала эвакуация припаркованных рядом с думой автомобилей, каких-либо результатов не дали. Еще при рассмотрении и планировании закон вызвал бурю критических замечаний. Незадолго до третьего чтения в интернете появилось заявление народной артистки России Светланы Немоляевой.
Я просто вас прошу, как старая-старая москвичка, всеми корнями уходящая в московскую жизнь, не делайте этого. Оставьте старую Москву такой, какая она есть. Хотя бы то, что в ней еще осталось. И вернете ту очаровательную атмосферу Москвы, которая ей была присуща, которую все помнят.
Власти Москвы неоднократно заявляли, что генплан – это тщательно и очень профессионально составленный документ. На наш взгляд, благодаря совместной работе с населением города, с депутатским корпусом, мы имеем документ, готовый к принятию, заявил сегодня в Московской городской думе глава Москомархитектуры Александр Кузьмин. По мнению члена общественной палаты, искусствоведа Марата Гельмана, в ближайшее время Москва может не только лишиться своего исторического облика, но и многих памятников архитектуры.
В генплане вообще нет даже такого понятия, то есть нет границы старой Москвы. Соответственно, раз нет границ, нет особого регламента. Все разделено на зоны реорганизации и зоны стабилизации. В центре Москвы зоны реорганизации это порядка 40%. Это значит, что там по там, желанию властей, по заявкам инвесторов может строятся любые новые здания, которые фактически эту старую Москву разрушат. Плюс к этому сильно усложняется борьба за памятники. Это острые проблемы. Более, может быть, проблемы, которые наступят чуть позже, это связано в первую очередь с транспортом. То есть не решается никоим образом. Транспортные проблемы Москвы, наоборот, все четыре центра объединены. То есть деловой центр, административный, исторический центр Москвы и центр элитного жилья. Это значит, что транспортные потоки будут еще более концентрироваться в центре. Ну и агломерация. Самое, может быть, перспективное, но самое важное. Потому что городу некуда расти, у него нет концепции развития. Фактически нет генплана Большой Москвы. То есть не согласуется ничем, кроме основных магистральных трасс, генплана Подмосковья и Москвы. Город мы можем потерять в ближайшие там, 2-3 года. Коллапс транспортный 3-5 лет. Ну, а урбанистика, это, знаете, это просто такое медленное удушение города, у которого нет роста, нет перспективы.
Рассказывал искусствовед Марат Гельман. Изначально генеральный план развития Москвы до 2025 года составлялся неверно. Такого мнения придерживается координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Основным минусом этого генплана является то, что он, в принципе, разрабатывался неправильно методически, в неправильном порядке. Первоначально следовало провести исследование и поставить цели городского развития. И дальше формировать стратегию развития города до 2025 года, исходя из этих целей. На деле же мы видели, что генплан формировался просто как регистрация и сведение в одно целое решений, принятых городской властью в предыдущие годы. И решения эти принимались, естественно, без всякого стратегического видения. В каждом конкретном случае за этим стояли там те или иные интересы и соображения. В итоге стратегического видения у этого документа нет. И это, конечно, очень плохо. Мы же понимаем, что генплан – это документ, который создается, в частности, для того, чтобы создать прозрачные, понятные, долгосрочные правила игры для бизнеса. Бизнес должен знать, что он может делать на этом участке. Теперь представим себе, что бизнес наметил себе некий инвестиционный проект на определенном участке. И вдруг обнаруживается на этом участке заявленный объект культурного наследия, а дальше Москомнаследие рассматривает эту заявку и признает этот объект памятником, и все, и инвестиционный проект не может быть реализован, у вас на территории памятник. Это говорит о том, что дальше инвесторы будут стараться всячески затормозить и воспрепятствовать признанию заявленных объектов памятниками, просто им невыгодно.
Говорила координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер. Генеральный план развития Москвы – это документ, который состоит в основном из чертежей, схем и занимает около 1500 страниц. В ближайшее время он поступит на подпись мэру города Юрию Лужкову и затем будет официально опубликован. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Афинах не менее 3 человек погибли в результате пожара в офисе банка, который демонстранты, протестующие против новых антикризисных мер правительства, забросали бутылками с зажигательной смесью. По данным правоохранительных органов, пламенем в столице Греции охвачены еще два здания. Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Сообщается также о столкновениях с полицией во втором по величине городе Греции Салониках. В Греции сегодня всеобщая забастовка против дальнейшего сокращения зарплат, пенсий и роста налогов. Эти меры – одно из условий предоставления Греции, переживающей острый финансовый кризис, 110 миллиардов евро международной помощи. Сегодня международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что в ближайшие 3 месяца может снизить на 1-2 пункта оценку способности Португалии обеспечивать свои долговые обязательства. Аналитики не раз высказывали опасения, что финансовый кризис, захлестнувший Грецию, может перекинуться на другие страны Европы, в частности Португалию и Испанию. Российский танкер «Московский университет» подвергся сегодня нападению сомалийских пиратов в Индийском океане. Подробности точные неизвестны. На борту судна 23 человека, все граждане России. Суд в Москве приговорил к заключению на год условно Константина Переверзева, напавшего 31 марта в ходе гражданской церемонии в Москве на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Как всегда напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», с репортажами корреспондентов, текстами программы и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас сейчас на очереди обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день, и сразу вопрос. Вчера Федеральный суд Манхэттена предъявил выходцу из Пакистана, год назад принявшему американское гражданство, обвинение в связи с его попыткой устроить взрыв автомобиля на центральной площади Нью-Йорка, Таймс-сквер, в прошлую субботу. Сегодня что пишут об этом деле американские газеты?
Александр, здравствуйте. На ряд вопросов в этой связи обращает внимание в своей редакционной статье «Вашингтон-Пост». Газета пишет, в последние два дня администрация Обамы обнародовала значительный объем сведений о Файсале Шахзаде, включая информацию о обучении взрывному делу в Пакистане во время прошлогодней поездки на историческую родину. Однако до сих пор много неясностей в том, как администрация ведет это дело. Например, как долго допрашивали Шахзада, прежде чем ему было зачитано так называемое правило Миранды, то есть разъяснение подозреваемого его прав, которые зачитываются при аресте. Чем было вызвано последующее решение Министерства юстиции не применять так называемую оговорку тикающей бомбы, позволяющую сотрудникам правоохранительных органов допрашивать подозреваемого до уведомления его о том, что он имеет право хранить молчание. Консультировалась ли администрация Обамы с представителями разведки о том, как лучше всего обращаться с Шахзадом? Была ли привлечена к этому делу специально созданная и обученная для связанных с терроризмом дел группа экспертов, хранительных органов и разведки? «Вашингтон-Пост» напоминает, что в деле о недавней рождественской попытке подрыва американского самолета гражданином Нигерии Абдул-Муталабом Минюст США недостаточно проконсультировался с партнерами из разведки. Дело Шахзада отличается прежде всего тем, что он гражданин США, и общественность должна быть во всех подробностях осведомлена, какие решения администрация выбирает, ведя это дело, какие процедуры применяет и почему, пишет «Вашингтон-Пост». Александр.
Алан, давайте перейдем к другой теме, которой также пишут очень много. Я напомню, что в понедельник США официально объявили, что в их арсенале находится 5113 единиц ядерного оружия, плюс еще как бы несколько тысяч в таком резерве, которые ожидают списания. Что сегодня пишет об этом американская пресса?
«Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье пишет, что эта цифра так близка к неофициальным оценкам, озвучиваемым уже несколько лет, что можно удивиться, что тут особенного. Факт долгой тщательной охраны этих сведений, по мнению газеты, свидетельствует о том, что бюрократы из ядерной, оборонной и разведывательной сферы по-прежнему мыслят категориями холодной войны. Президент Обама, пишет газета, заслуживает похвалы за разрушение этого анахронизма, которое поможет повысить доверие к Америке на фоне стремления Обамы ограничить дальнейшее распространение ядерных вооружений, пишет «Нью-Йорк Таймс». Как пишет в газете Christian Science Monitor ее московский корреспондент Фред Уэйр, российские аналитики по вопросам безопасности говорят, что впечатлены таким обнародованием информации, предпринятым президентом Обамой. И теперь Москве придется предпринимать какие-то ответные шаги. Но не очень-то надейтесь на российский ответ, пишет корреспондент, поскольку Москва гораздо более зависит от своего ядерного арсенала в рамках обеспечения собственной безопасности и регионального влияния, чем Соединенные Штаты. И поэтому сенсационных заявлений ожидает вряд ли стоит, пишет корреспондент газеты со ссылкой на российских аналитиков.
Спасибо, Алан. Я напомню, что с нами в эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов с обзором некоторых свежих публикаций в американских газетах. Мы продолжаем программу. Всеобщая забастовка в Греции, которая уже привела к кровопролитию и человеческим жертвам, одна из главных новостей этого дня. Сегодня, выступая в Бундестаге, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что если план финансовой помощи Греции не будет реализован быстро и успешно, возникает угроза стабильности всех европейских стран. Напомню, главный спонсор Греции – Германия, чью экономику называют локомотивом ЕС. Она выделяет Греции более 22 миллиардов евро. Это доля ФРГ в согласованном странами Еврозоны и МВФ пакете помощи общим объемом 110 миллиардов евро. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Ангела Меркель назвала решение, которое предстоит принять депутатам, историческим, подчеркнув, что речь идет не столько о будущем Греции, сколько о будущем Европы. Европа стоит на распутье. Альтернатив программам, принятым для защиты валютного пространства евро, нет, заявила Ангела Меркель. Глава правительства Германии не скрывает, что программа кредитов для спасения Греции от банкротства – дело весьма рискованное, поэтому она хочет понимания и солидарности со стороны не только партии правительственной коалиции, но и партии оппозиции и большинства избирателей. Ангела Меркель, в частности, сказала:
«За эти кредиты несет ответственность, поручается наше правительство, соответственно, и налогоплательщики. Одним словом, мы все».
Предполагается, что две оппозиционные партии, социал-демократы и зеленые, проголосуют в пятницу, как и партии правительственной коалиции, за закон. Лидер еще одной оппозиционной партии, левой партии, депутаты, которые намерены голосовать против, Грегор Гизи, заявил: «Каждый раз в случае кризиса вы, госпожа Меркель, поначалу долго молчите, не реагируете, а потом вдруг в течение недели даете добро на миллиардные расходы. Так было в случае с банками, когда в течение недели возник пакет помощи 480 миллиардов евро. Обращаться так с нашими избирателями, с моей точки зрения, непозволительно». Несмотря на готовность социал-демократов проголосовать за новый законопроект, их лидер в Бундестаге, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, в своем выступлении также подверг деятельность правительства резкой критике, по сути дела, с той же позиции, что и Грегор Гизи. Франк-Вальтер Штайнмайер: «Вы долго, безучастно позволяли событиям происходить и позволяли вашим сотрудникам высказываться в том духе, что мы ничего не дадим, и рекомендовать Греции продать пару островов. Где здесь руководство, дамы и господа? Где здесь менеджмент в ситуации кризиса, госпожа Меркель?» Многие в Германии обвиняют Меркель в медлительности, которая сделала проект спасения Греции, ее экономики и финансов значительно более дорогим, чем он мог бы быть. Вчера министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле удалось заручиться поддержкой в этом вопросе со стороны немецких банков. Но и это не убеждает фундаментальных критиков действий правительства в условиях кризиса, говорит председатель самого крупного профсоюза Германии Верди Франк Бзирске. «Немецким банкам есть что терять в Греции, у них там вложено порядка 40 миллиардов евро, и банкротство Греции было бы для них катастрофой, так что они вынуждены участвовать в помощи, так что хвалить банки не за что. А вот что я нахожу необходимым, это значительные изменения в сфере регулирования банковской деятельности. Греции необходимо многое изменить, но необходимы изменения и в Европе, и в практике международных финансовых рынков», говорил один из профсоюзных лидеров Германии Франк Бзирске. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». К Радио Свобода обратились представители 60 мигрантов из Узбекистана, обманутых российским работодателем в Иркутске. По словам сезонных рабочих, они несколько месяцев трудились на лесоповале в тяжелых условиях, однако, не получив денег за работу, еще и вынуждены были потом пешком идти 25 километров, чтобы обратиться в районный отдел милиции. Вероятнее всего, пострадавшие рабочие теперь будут депортированы из России. Над этой темой сегодня работала моя коллега Малика Рахманова.
Предположительно, организацией вывоза группы рабочих из Узбекистана в Россию занималась в городе Карши на юге страны некая организация по трудоустройству граждан за рубежом, подотчетная Министерству труда и социальной защиты населения Узбекистана. По словам самих рабочих, они выехали в Россию за собственные деньги по договору районного отдела по трудоустройству граждан за рубежом Министерства труда и социальной защиты населения Республики города Карши и общественной организации из Иркутска под названием «Союз узбекистанцев». Представитель «Союза» в Иркутске организовал поездку группы и доставил рабочих в лес примерно полутора километрах от города Тайшет. Однако вместо обещанной регулярной заработной платы, жилья и питания в течение двух месяцев лесорубы получали ежедневно лишь перловку с хлебом, жили в палатках. Вот что рассказал один из мигрантов «Радио Свобода».
По договору приехал 61 человек из Узбекистана. Обещали заплатить зарплату сначала через 15 дней, потом через 25 дней, но с тех пор, как приехали, ни одного пункта по договору не было выполнено. У нас нет разрешения на работу, нет страхового полиса, а половина ребят болеют. Мы не знаем, куда и к кому обратиться, кто нам даст зарплату.
Многочисленные звонки пострадавших представителю Союза узбекистанцев, который и обещал хорошие условия мигрантам, ни к чему не привели. В морозную погоду рабочие прошли 25 километров пешком до районного центра. В Богучанском районе мигрантов разместили в спортзале до выяснения обстоятельств. В отделении Федеральной миграционной службы по Богучанскому району радио «Свобода» сообщили, что пока занимаются выяснением обстоятельств, не уточнив, однако, детали. По всей вероятности, законных оснований для работы мигрантов в Тайшете не существовало. В то же время в прокуратуре Богучанского района отметили, что суд уже состоялся и, по крайней мере, часть мигрантов в ближайшее время будут депортированы из России.
Действительно, задержана группа незаконно находящихся на территории Российской Федерации жителей Узбекистана. Они выдворены за пределы Российской Федерации. В настоящее время должны прибыть в город Красноярск, а отсюда они уже будут доставлены за пределы России.
Радио «Свобода» обратилась в правозащитную организацию «Гражданское содействие», которая направила в Иркутск своего юриста. Говорит заместитель председателя «Гражданского содействия» Елена Буртина.
Рабочие говорят, что, ну, поскольку их вот так организованно привезли, то им в голову не приходило, что они должны сами заниматься чем-то. И их поставили на учет в Иркутской области, прилетели они в Иркутскую область. В Красноярском крае они находились уже не на основании, значит, миграционного учета. У них, как бы, их пребывание не было законным, и, видимо, не было разрешения на работу. Они при этом, как бы, совершенно не виноваты. Тем не менее, их, так сказать, вероятно, именно за это, мы не знаем точно, вероятно, именно за это их привлекают к административной ответственности.
По словам Буртина, выдворяя нелегальных мигрантов из России, государственные органы фактически действуют в интересах фирмы, которая нелегально использовала труд мигрантов, не заплатив им при этом за работу.
Фактически уж получается, что выдворяя этих людей, ну, во-первых, это несправедливое в данной ситуации решение, а кроме того, оно просто на пользу этой компании, которая 2 месяца эксплуатировала их труд, значит, они работали, валили лес, занимались тяжелым трудом, ничего не получили, приехали за свой счет, значит, теперь должны вот вернуться несолоно хлебавшие еще как нарушители без права в течение 5 лет въезжать.
Как сообщил адвокат, привлеченные организацией «Гражданское содействие», эта ситуация, говорят правозащитники, типичная для трудового рынка России. Низкоквалифицированную работу охотнее выполняют мигранты, в том числе и среднеазиатских республик. По официальным данным, на начало 2009 года в России легально работали лишь 2 миллиона трудовых мигрантов. По сообщениям правозащитных организаций, каждый 5-й иностранец в России не имеет разрешения на работу. Предположительно, это несколько сотен тысяч нелегальных трудовых мигрантов. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
Я напоминаю, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вы услышите нашу рубрику «Сетевые разговоры», «Новости экономики», а также вас ждет очередная история Запада и Востока. Но пока в Москве 18.30. Основные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах не менее 3 человек погибли в результате пожара в офисе банка, который демонстранты, протестующие против новых антикризисных мер правительства, забросали бутылками с зажигательной смесью. Пламенем в столице Греции охвачены еще 2 здания. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Греции сегодня проходит всеобщая забастовка против дальнейшего сокращения зарплат, пенсий и роста налогов. Эти меры – одно из условий предоставления Греции, переживающей острый финансовый кризис, 110 миллиардов евро международной помощи. Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая сегодня в Бундестаге, предупредила, что если план финансовой помощи Греции не будет успешно реализован, возникает угроза стабильности других европейских стран. Международное рейтинговое агентство Moody's сегодня заявило, что в ближайшие 3 месяца может снизить на 1-2 пункта оценку способности Португалии обеспечивать свои долговые обязательства. Аналитики не раз высказывали опасения, что финансовый кризис, захлестнувший Грецию, скоро перекинется на другие европейские страны, в частности Португалию и Испанию. Московская городская дума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года. Утром сегодня милиция задержала более 25 участников акции протеста против принятия генплана у здания Мосгордумы. Российский танкер «Московский университет» подвергся сегодня нападению сомалийских пиратов в Индийском океане. На борту судна 23 человека, граждане России. Другие подробности пока неизвестны. Суд в Москве приговорил к заключению на год условно Константина Переверзева, напавшего на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву 31 марта в ходе гражданской церемонии в Москве. В столице Дагестана Махачкале обстрелян автомобиль, убиты два человека. Один из них – директор местной радиостанции «Прибой», другой – его охранник. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. И сейчас вместе со мной в студии мой коллега Андрей Шароградский, который сегодня готовит эту программу. Андрей, добрый вечер, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, мы поговорим о том, какая помощь будет оказываться Греции, где сейчас вспыхнули довольно ожесточенные беспорядки, уже имеются жертвы. Мы поговорим о захвате российского танкера и о том, может ли в такой ситуации реально помочь боевой корабль, который направлен к нему на выручку. Будут, разумеется, и другие темы, касающиеся и генплана Москвы, и закона о бюджетных организациях, которые теперь получают право коммерческой деятельности. Все эти темы были так или иначе уже затронуты.
Скажите, информационных... Андрей, а будет что-то, что не было еще представлено в наших информационных
программах? Я бы определил две темы. Первая касается Нурсултана Назарбаева, нынешнего президента Казахстана. Сейчас поступило предложение сделать его национальным лидером и сохранить ему неприкосновенность не только от уголовного преследования, но и касающегося имущества, и касающегося его родственников ближайших. Поговорим о том, зачем это понадобилось. Еще одна тема – это новый рекорд продажи картин с аукциона. Картина Пабло Пикассо продана за 106 миллионов долларов, почти на 2 миллиона долларов больше, чем предыдущий рекорд, 104 с небольшим миллионом, но вот, например, пражский художник Виктор Пивоваров полагает, что это событие отрицательно сказывается на искусстве.
Эта новость имеет два аспекта, и оба очень плохие. Один аспект, что касается рынка, такой произвол, как бы ценовый, он лишает этот рынок, и так в нем очень мало правил, каких бы то ни было, лишает вообще каких бы то ни было правил. Поэтому мне кажется, что и для этого рынка это плохая новость. Но самая плохая новость – это для нас всех, потому что такого рода возгонка цен на произведения больших мастеров отнимает искусство у нас. Мы перестаем его видеть. Перестаем видеть его качество эстетические и качество содержательное. Если мы приходим на выставку Пикассо, то мерцают постоянно эти цены. И мы уже не можем воспринимать непосредственно искусство так, как оно должно восприниматься. Так у нас, у зрителей, было уже отнято несколько очень больших художников. Ван Гог, например, который уже много лет тому назад был продан за 60, по-моему, миллионов долларов. И те очереди, которые стоят на выставку Ван Гога, пускай нас не обманывают. Люди не идут смотреть, так сказать, Ван Гога как художника. Они идут смотреть вот эти символические ценности, которые представляют собой деньги, которые представляют собой золото, бриллианты и так далее.
Это был художник Виктор Пивоваров. Вот это одна из тем, заключительная на самом деле, тема сегодняшнего итогового выпуска «Времени свободы». Жду слушателей в 20 часов.
А я напоминаю еще раз, что сегодня программу ведет мой коллега Андрей Шароградский. Мы продолжаем «Время свободы». Совет Федерации одобрил принятый ранее Госдумой РФ закон, реформирующий сеть бюджетных учреждений в России. Они получат право заниматься деятельностью, которая приносит доход. Это касается, например, некоторых государственных школ. Новый закон вступит в силу с 1 января 2011 года, но до 1 июля 2012 предлагается установить переходный период. Эксперты опасаются, что большинство российских средних школ все-таки введут плату за образовательные услуги. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Закон о реформировании бюджетных учреждений поделит их на казенные, бюджетные и автономные. Как пишет российская газета, казенные учреждения будут получать деньги через казначейство и, как и раньше, отчитываться за каждую потраченную копейку. Скорее всего, этот статус получат детские дома, спецшколы, школы при колониях. Автономными учреждениями станут самые сильные, конкурентоспособные учреждения. Им разрешат не только оказывать платные услуги, но и тратить доходы по своему усмотрению. Ну и, наконец, бюджетные учреждения, которых большинство. Им будут выделять деньги в виде субсидий, причем они будут не обязаны отчитываться о том, как их потратили. Что касается платы за образование, в законе говорится, что все обязательные предметы будут для учеников бесплатными, но только в том объеме, который предусмотрен госстандартом. Если же, к примеру, в школе преподают два иностранных языка, то первый ученик будет изучать бесплатно, а за второй его родителям предложат заплатить. Глава Министерства образования и науки России Андрей Фурсенко заявил, что, цитирую, «реформа позволит сделать образование детей дешевле для родителей, поскольку не будет давать возможности школам взимать поборы за оплаченные государством услуги. Реформирование бюджетных учреждений, в том числе и школ, всерьез встревожило Российский профсоюз работников образования. Его представитель Михаил Авдеенко рассказал Радио Свобода, что про зарплату учителей в новом законе ничего не говорится.
Когда у нас проводились индексация заработной платы, теперь вот такой механизм будет неприменим к новым типам вот этих бюджетных учреждений, которые появятся, вот как планируется, с 1 июля 2012 года.
Ну а большинство российских родителей опасаются, что школы, в которых учатся их дети, введут плату за некоторые предметы. Уполномоченный по правам ребенка в Москве учитель математики Евгений Бунимович считает, что эти опасения вполне обоснованы и напоминает, что задача государственной школы – учить ребенка, а не зарабатывать деньги.
По стандарту, допустим, 4 часа математики, ну, 5 часов математики, больше не бывает. А в тех классах, где я преподавал всю жизнь, это что такое? Это математические классы, в которых 8 часов математики, 10 часов математики. Возникает вопрос, а кто будет за это платить? Допускаю, что в Москве все-таки сохранится эта модель, когда это идет за счет города. Так же, как лицеи, гимназии и все остальное, где есть дополнительные часы. Но регионов, которые могут сами за это заплатить, недотационных регионов России, по-моему, штук 5.
Это было мнение уполномоченного по правам ребенка в Москве, учителя математики Евгения Бунимовича. Российские учителя, недовольные реформой бюджетных учреждений, обратились с письмом к российским президенту, премьер-министру и министру образования. Они выступают против внедрения рыночных механизмов в сферу образования и требуют не допустить введения в российских школах платного обучения. Если требования педагогов не будут учтены, они обещают провести 1 сентября 2010 года всеобщую забастовку. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры активно обсуждают вопросы морали и нравственности в связи с записью в блоге молодого поэта из Петербурга Николая Никифорова о том, как он гостил в Москве у художника Ильи Трушевского и стал свидетелем, как тот с приятелем привели домой пьяную девушку. По крикам из комнаты Никифоров заключил, что там происходит групповое изнасилование, и обратился в милицию. Трушевского задержали, а потом выпустили под подписку о невыезде. Никифоров пишет.
Когда я утром входил собирать вещи, Илья мне сказал: «Коля, я от тебя такого не ожидал. Скажите, может быть, я действительно не с тем уставом в Москву приехал? Может быть, действительно этикет требует от гостя не замечать, когда хозяин с приятелем бьет и насилует беспомощную девочку? Тем более, если этот хозяин – творческая личность. Роману Поланскому ведь кто только не сочувствовал. И я хочу понять, был ли это пьяный бред, или он действительно не ожидал от меня этого. То есть на полном серьезе видел во мне человека, который в такой ситуации заткнет уши или просто пойдет подышать свежим воздухом».
В блогах начали горячо обсуждать, правильно ли поступил Никифоров, обратившись в милицию. Наиболее аморальным вариантом поведения многим представлялось личное вмешательство. Однако острая дискуссия возникла и вокруг пострадавшей девушки. По мнению пользовательницы Корсарова, потерпевшая сама виновата.
По-моему, это просто какая-то провинциальная идиотка или начинающая хипстерша. Таких девочек мне, честно говоря, не жалко. Они учатся жить в большом городе, познают, что можно, а что нельзя, куда идти, а куда не стоит. Как себя ставить в том или ином обществе. Все, по-моему, нормально.
Критиком этой точки зрения выступила пользовательница Синоптик.
Вы считаете, что нарушения прав нет. А знаете, какое право есть у женщины? Чтобы к ней пальцем никто не прикоснулся, если она этого не захочет. Знаете, что отличает человека от животного? То, что у него есть не только натура, но и культура. Совокупность договоренностей, которая в частности обусловила за тысячелетия возможность того, что вы вечером по улице идете и в свой подъезд заходите без опаски.
В британской блогосфере уже как минимум месяц темой номер один являются предстоящие завтра парламентские выборы. Накануне голосования политические блогеры обсуждают сложное финансовое положение Великобритании и вопрос о том, как преодолеть эти трудности. Известный политический журналист Тимоти Гартон Эш пишет в сетевой колонке на сайте газеты «Гардиан».
На этих выборах уже есть несомненный победитель. Это Институт финансовых исследований. На прошлой неделе в программе «Сегодня» каждое второе предложение начиналось со слов «Институт финансовых исследований говорит что». И никто из политиков не осмелился усомниться в представленных институтом данных о необходимости жесткого сокращения государственных расходов. До того, что происходит в Греции, мы, возможно, не докатимся, но малой кровью тоже не обойдемся. Радует, что факты, наконец, стали признавать. Манипуляторский стиль, заполонивший политику, в последние 30 лет и яснее всего выраженное в заявлении одного из советников Джорджа Буша «Мы создаем свою собственную реальность» получил, наконец, отпор.
Обсуждая возможное закрытие философского факультета в университете Миддлсекс, расположенном на севере Лондона, блогер Necessary Agitation призывает интеллектуалов спуститься на землю.
Кто бы ни победил на этих выборах, страну неизбежно захлестнет волна увольнений, и первыми от нее пострадают экспериментальные мыслители, приверженцы критической теории и марксисты. Факультеты будут реформировать, многим уволенным предложат краткосрочные контракты с пониженной зарплатой, и университеты не упустят этого шанса, чтобы избавиться от причиняющих наибольшее беспокойство сотрудников. Нашу борьбу нужно соотносить с общими целями рабочего класса. Вряд ли кто-то испытывает особые симпатии к философам, занятым далекими от жизни материями. Нужно показать, что наши цели связаны с реальной борьбой рабочего класса против эксплуатации, сокращения расходов и рабочих мест.
О важности личной ответственности за тяжелое будущее своей страны пишет в своем блоге актер, писатель и общественный активист Стивен Фрай. «Голосуйте, как считаете нужным, только голосуйте», — призывает он.
Есть шанс, что эти выборы действительно будут иметь значение. Я говорю не о кандидатах, для них-то выборы важны в любом случае. Я говорю, что они имеют большее, чем обычно, историческое, общественное и личное значение для нас, британцев. А если это так, я должен высказаться, иначе окажусь в положении недалеких людей, довольствующихся тем, что обсмеивают все это со стороны и твердят, что все одно и толку все равно не будет. Поверьте мне, я прекрасно понимаю этих людей, потому что соблазн занять именно эту позицию знаком всем. Боже, каким же надо быть идиотом, чтобы голосовать, говорим мы себе с видом напыщенного нахала, у которого на все случаи жизни готова цитата из Шекспира. Я и сам такой. Чем связываться с какой-то партией, рисковать своей репутацией, отдавая за нее голос, я лучше положусь на остроту своего ума, потому что я их всех насквозь вижу. Поверьте, я прекрасно понимаю, как привлекательна эта позиция, но мне кажется, мы все в глубине души знаем, что она нас недостойна.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах не менее 3 человек погибли в результате пожара в офисе банка, который демонстранты, протестующие против новых антикризисных мер правительства, забросали бутылками с зажигательной смесью. В столице Греции, по данным информагентств, горит еще несколько зданий. Полиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Также о столкновении с полицией сообщается и из второго по величине города Греции Салоник. Сегодня в Греции всеобщая забастовка против дальнейшего сокращения госрасходов. Эти меры – одно из условий предоставления стране 110 миллиардов евро международной помощи. Суд в Москве приговорил к заключению на год условно Константина Переверзева, напавшего на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву 31 марта. Российский танкер «Московский университет» подвергся сегодня нападению сомалийских пиратов в Индийском океане. На борту судна 23 человека, граждане России. Об их судьбе пока ничего не известно.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Захват российского танкера. События в режиме онлайн.
Комментарии экспертов.
Адвокат Сергея Магнитского. Что происходит в российских СИЗО?
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. Воспоминания утопленника.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Средняя цена российской нефти за первые 4 месяца года оказалась на 70% выше, чем в январе-апреле года прошлого, сообщил вчера представитель Министерства финансов. Рост цен на нефть стал одним из главных факторов возобновления роста экономики России во второй половине прошлого года. Однако, судя по только что представленным итогам первого квартала, темпы экономического роста продолжают снижаться. Почему? Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сединский.
Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 4,5% к уровню трех первых месяцев прошлого года, сообщило в канун первомайских праздников Министерство экономического развития. Тем не менее, рост ВВП России в течение января-марта с учетом сезонных факторов составил лишь 0,6% к уровню последнего квартала прошлого года. То есть квартальные темпы роста российской экономики по-прежнему замедляются. В течение третьего квартала прошлого года ВВП России увеличился на 2%, а в четвертом квартале на 1,7%. Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Секьюритис» Владимир Тихомиров.
Действительно, налицо определенное замедление. Все-таки следует признать, что экономика в России, ну, как и в целом по миру, восстанавливается после кризиса намного медленнее, чем хотелось бы или, скажем, чем ожидалось еще полгода назад. Мы все-таки не видим существенного пока разворота по инвестициям, а это один из ключевых параметров, на которые, видимо, следует ориентироваться для того, чтобы определить, насколько устойчивым стало восстановление. Инвестиции перестали падать, но они фактически не растут, как в месячном выражении, так и в годовом. И, соответственно, связано с инвестициями вопрос о кредитовании банками реального сектора экономики и населения. Тоже небольшой позитив намечается, но совсем небольшой. Мы ведем разговор о десятых долях процента роста кредитного портфеля банков в месяц.
С какими главными факторами, помимо роста цен на нефть, следует связывать возобновление роста экономики России во второй половине прошлого года? И почему, на ваш взгляд, темпы этого роста вновь замедляются? Главный экономист исследовательского центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Установительный рост второй половины 2009 года был связан с двумя факторами. Это некоторое восстановление запасов и, самое главное, это фактор роста и цен и физических объемов экспорта, что было связано, в свою очередь, с политикой, проводившейся многими странами, в частности, Государственным бюро резервов Китая по пополнению товарных запасов сырьевой продукции. Цены на сырье снизились, естественно, было желание многих стран пополнить товарные запасы. И второе, это было связано с ростом цен на нефть, на другие сырьевые товары в связи с переливом денег, идущих на антикризисную поддержку во многих странах мира, на товарно-сырьевые рынки. Российская экономика воспользовалась этим и довольно-таки уверенно в третьем квартале прошлого года начала восстанавливаться. Восстановительный рост продолжился и в четвертом квартале, но меньшими темпами, но стал явно затухать в первом квартале этого года, чему способствовал и ускоряющийся рост импорта, потому что импорт – это вычет из текущих темпов экономического роста.
Министерство экономического развития предлагает повысить официальный прогноз средней цены российской нефти в 2010 году с 65 до 76 долларов за баррель, в связи с чем оно предложило повысить и прогноз роста ВВП России в этом году с 3,1%, как прогнозировалось до сих пор, до 4%. Владимир Тихомиров, компания «Уралсиб Секьюритис».
К сожалению, наша экономика по-прежнему остается, в общем, экономикой в основном сырьевой направленности. Вслед за этим, за высокие цены на нефть, вырастут доходы российских компаний, нефтяного экспортного сектора, вырастут доходы бюджета, которые собирают налоги с этих компаний, и, соответственно, возможность бюджета распределять средства по разным секторам. И, соответственно, вслед за этим можно ожидать повышения инвестиционной и экономической активности в стране.
Внутренние инвестиции или инвестиции в основной капитал – одно из важнейших условий экономического роста, в 2009 году сократились в России примерно на 16-17% к уровню 2008 года. Падение продолжилось в январе и феврале 2010 года, но в марте впервые впервые за последние полтора года был отмечен их небольшой рост. Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Но этот рост пока нельзя назвать устойчивым, потому что у предприятий уровень рентабельности ниже, чем ставки по кредитам, значит, трудно взять кредиты. Кроме того, у предприятий реального сектора экономики значительная внешняя задолженность, примерно 300 миллиардов долларов накоплено, и этот груз висит над предприятиями, которые не могут эту задолженность в условиях стагнации кредитного рынка не рефинансировать внутри страны, не рефинансировать за счет внешних займов, по крайней мере, в тех масштабах, как они это предполагали делать перед кризисом, когда были высокие цены на нефть и когда кредиты давали без ограничений и на внутреннем, и на внешнем рынке. Сейчас это сделать сложнее, и поэтому инвестиции будут, скорее всего, или стагнировать, или расти очень-очень медленно. Поэтому период стагнации, в который вступила российская экономика, продлится не месяц, не два, а не менее 2 лет, то есть столько, сколько необходимо на создание новых конкурентоспособных производств по созданию продукции, удовлетворяющей потребительский и в какой-то мере инвестиционный спрос хотя бы в части комплектующих и запасных частей для импортных товаров, производимых внутри страны.
В течение третьего квартала прошлого года общий объем экономики России увеличился на 2%, в течение четвертого уже на 1,7%. В январе-марте 2010 года, по данным, представленным Министерством экономического развития, рост ВВП России составил лишь 0,6% к уровню предыдущего квартала.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Радио «Свобода» продолжает цикл историй Запада и Востока, посвященных общей теме окончания Второй мировой войны в Европе и восприятию самых разных событий тех лет в европейских странах сегодня. Чехословакия, страна, занятая немецкими войсками и расчлененная на части еще до начала Второй мировой, сыграла, тем не менее, в войне заметную роль. Первая Словацкая республика, марионеточное государство, созданное нацистами в 1939-м, объявила войну СССР вместе с Гитлером. А экономика, образованного немцами на территории современной Чехии в том же 1939 году, протектората Богемии и Моравии, до последних дней войны работала на нужды Третьего рейха. Об этом история корреспондента «Радио Свобода» в Праге Александры Вагнер.
В результате раздела и оккупации Чехословакии и образования протектората Богемии и Моравии Третий рейх захватил не только массу современного чехословацкого оружия и техники, но и, главное, ряд крупных заводов, производивших все необходимое для ведения войны. Например, вермахт и армия Словакии взяли на вооружение 218 легких танков ЛТ-ВЗ-35, созданных и построенных на двух крупнейших чехословацких предприятиях «Шкода» и «ЧКД». Эти машины, имевшие для своего времени и класса весьма мощное вооружение и ходовую часть, составили костяк германской первой танковой дивизии и применялись во Франции и СССР. Об основных производителях вооружений в протекторате для нацистской Германии рассказывает чешский историк Ян Гебхарт.
Если говорить о крупнейших производителях, то основной была, конечно, «Шкода», которая имела несколько филиалов по всей стране. У этого предприятия был опыт переориентации производства для военных нужд еще во время Первой мировой войны. Тогда оно являлось производителем оружия для австро-венгерской армии. Позже «Шкода» стала основным поставщиком вооружения для Чехословакии.
Кроме «Шкоды», какие еще заводы занимались производством оружия?
Конечно, были и другие предприятия. Например, завод «Прага», где производили моторы для грузовых автомобилей и легких танков. Сами танки были, конечно, сферой деятельности в основном компании «Шкода», но некоторые детали выпускали и другие заводы. Кроме этого, как в Моравии, так и в Богемии находились несколько предприятий, производивших исключительно оружие. Например, оружейные заводы в Брно и в Сетине. Такие предприятия занимались производством артиллерийских снарядов и разнообразных типов орудий еще до войны. Работа продолжалась и во время нацистской оккупации. Стоит назвать и завод «Эксплозия», где делали взрывчатку. Позже некоторые заводы наладили выпуск запчастей для самолетов. Если говорить в общем, то продукция для военных нужд, которая здесь выпускалась, была довольно разнообразной.
Земли протектората были не только источником вооружения, но и рабочей силы. В 1939 году, когда территория Богемии и Моравии перешла под контроль Третьего рейха, в стране был высок уровень безработицы. Немцы быстро начали вербовку рабочих и специалистов для работы на немецких предприятиях. Об успешности этой кампании свидетельствует тот факт, что если в марте 1939 года в еще независимой формальной Чехии было 93 тысячи безработных, то в июне, три месяца спустя, безработица в протекторате составила 17 тысяч человек, продолжает чешский историк Ян Гебхарт.
После начала войны с СССР в 1941 году нацистская оккупационная администрация провела реформы, направленные на повышение производительности труда. В первую очередь это отражалось в усилении контроля над рабочими, позже проявилось и в политике гитлеровского наместника Рейнхарда Гейдриха. Он ввел различные поощрительные программы для рабочих, чтобы повысилась продуктивность труда. В это время появились фабричные столовые, открывались детские сады. Стоит подчеркнуть, что как раз в период протектората, когда запас доступной рабочей силы иссяк, на работу начали выходить и женщины. Когда война уже была в самом разгаре, в связи с поражением стран Оси под Сталинградом в начале февраля 1943 года, Германия объявляет о тотальной мобилизации рабочей силы. В то время вводят новые методы – принудительный труд. В отличие от 1939 года, когда речь шла о добровольном найме чехов для работы в Третьем Рейхе, в это время происходит насильственная депортация рабочей силы. В протекторате под мобилизацию попадали люди, родившиеся в определенные годы. Первая волна касалась родившихся в 1921 году, то есть это были совсем молодые люди.
По данным историка Яна Гебхарта, до сих пор нет точной статистики, сколько в протекторате Богемии и Моравии произвели техники и единиц оружия для Третьего Рейха, и сколько точно людей было задействовано на предприятиях.
Нельзя сказать, что по сравнению с другими странами жители протектората и чешские рабочие в частности внесли более значительный вклад в увеличение военной мощи Третьего Рейха. Население всех оккупированных государств участвовало в вооружении нацистской армии. Конечно, существовало большое различие в промышленном потенциале Восточной, Центральной и Западной Европы. На Востоке промышленность не была так развита, как в Центральной и Западной частях Европы. Поэтому при оценке событий того времени необходимо учитывать и эти факты.
Это было мнение чешского историка Яна Гебхарта. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире, как всегда, ток-шоу «Время гостей». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу никаких денег за моральный ущерб, потому что такие вещи...
Мы тесно сотрудничаем с правительством Пакистана при расследовании попытки взрыва бомбы.
Мы не рады санкциям, но и не боимся.
Работу на Дальнегорском буре уже приостановили около 50 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».